Наши служители. Редакция журнала «Вестник истины» продолжает публикацию биографических интервью с членами Международного совета церкви ЕХБ. В настоящем номере помещена беседа с Николаем Петровичем Золотухиным, ответственным за Курско-Рязанское объединение. Нужен Господу. Расскажите о своем детстве, о семье родителей. Родился я 22 октября 1955 года в селе Генеральшина, Дмитриевский район Курской области. Родители у меня были неверующими, детей в семье росло двое, я был старшим. Моя бабушка, мама отца, искренне верила в Бога. Когда мне было лет 8-7, она иногда брала меня с собой на собрание. В соседнем селе тогда была небольшая группа верующих, принадлежащих к зарегистрированной церкви. Рос я злым и жестоким. Мои пути, в конце концов, привели бы меня в преступный мир. В селе часто устраивал драки. По природе я смелый и нередко без жалости избивал сверстников, в том числе и мальчиков из верующих семей. Помню, что организовывал ребят, чтобы обворовать сады верующих, пока они были на собрании. У нас дома постоянно были пьянки. Пьяный отец часто гонял меня. Когда подрос, я пытался оказать ему сопротивление. Однажды даже хотел ударить его ломом, но все обошлось. Как-то раз отец встретился с одним верующим дедушкой и в беседе заявил ему: «Бога нет, а если есть, пускай он завтра меня накажет». На следующий день отец пошел в соседнюю деревню перестраивать бабушки сарай. Там вместе с другим родственником он выпил, а потом полез на крышу. Оттуда он упал и сломал лодыжку. Его повезли в больницу, но было воскресенье, и врачей на месте не оказалось. Потом кто-то из них пришел, правда, нетрезвый. Отец пролежал в больнице долго, перенес 6 операций, а нога никак не заживала. Возвратившись домой, отец начал анализировать свою жизнь и захотел почитать Библию. А за ней нужно было сходить к тому верующему дедушке. Он жил от нас через 3 дома. Отец не мог это сделать целый месяц. Только задумает, кто-то приходит к нему поиграть в карты или выпить вместе водки. Но потом он все-таки сходил, начал читать Библию. Слово Божье коснулось его сердца. Он бросил пить, курить, стал ходить на собрание в ту группку, которая была в соседнем селе. Там ему кто-то сказал, что есть еще отделенные верующие. В то время как раз освободился из заключения Иван Александрович Солохин из Дмитриева. Отец побыл на встрече узника и, увидев особую благодать, стал всегда ездить на богослужение в Дмитриев, в церковь нашего братства. Вскоре уверовала и мама, а потом у нас в семье родилось еще 3 детей. А как пришли к Богу вы? Обратившись к Богу, отец стал и меня приобщать к церкви, брал с собой на собрание. Где-то в это время я окончил школу, и отец послал меня учиться в Железногорск на монтажника-высотника. Здесь я тоже ходил на собрание, хотя и продолжал жить греховной жизнью. Более серьезно о своей душе я задумался после смерти друга Володи. Ему было всего 16 лет. Я возвратился после похорон домой, лег на русскую печь и думаю, для чего я живу? Володя прожил 16 лет. Пусть я проживу 30, 60 или даже 100 лет, но жизнь все равно закончится. А что будет дальше? После того случая я стал чаще ходить на собрания, читать Библию, а вскоре в 1972 году покаялся. Крещение я принял в июле 1973 года. Правда, служители тогда были строгие, и до крещения меня еще 2 братьев сразу не допустили. Одной из причин было то, что мы ходили в парк развлекаться. Мы исправились и через 2,5 месяца приняли крещение. После крещения я старался совершать любой труд, какой мне поручали. Рубил бабушкам дрова, носил им воду, со стариками чистил туалеты. Приходилось копать могилы, когда кто-то умирал. Наверное, за свою жизнь я выкопал больше 100 могил. С братьями ездил на благовестие. Старался учить стихи, петь, проповедовать. В советское время служба в армии часто была суровым испытанием для верующих. А как было у вас? После учебы в училище меня забрали в армию, увезли в закрытый город Томск-7. В части я сразу сказал, что не буду принимать присягу. Офицеры возмутились: «Как не будешь? Тебя даже вывести теперь отсюда сложно». Нужен был целый пакет документов, чтобы я мог покинуть эту закрытую часть. Но уговоры и давление не помогли, и меня все-таки вывезли в открытую зону. На новом месте меня тоже заставляли принять присягу. Офицеры часто делали обыск, забирали Евангелие. В увольнении меня ни разу за все время службы не отпустили. Сказали, что военнослужащий может быть уволен из расположения воинской части только через 2 месяца после присяги, а я ее вообще не принимал. Поэтому на встречи с верующими приходилось уходить в самоволку. Бывало, что меня били ребята из старшего призыва. Но хотя и приходилось испытывать трудности, духовная жизнь в то время была у меня на высоте. Работал я у гражданских, строил 9-этажки. Ребята, которые служили в стройбате, были все в долгах, а у меня через год на счету лежало 2000 рублей. В то время это была половина стоимости машины. Я работал один за четверых. Через год за то, что я все-таки не принял присягу, меня перевели из строительной бригады в отделение стройбата. Бригадир начал уговаривать меня. «Да отмолишь ты грехи, распишись за присягу, тебе же столько денег платят». «Я приехал не деньги зарабатывать, я приехал служить. Работаю я честно». «Мы никому не скажем, не переживай. Что тебе, плохо у нас?» «Неплохо, но присягу принимать не буду». Через некоторое время ту бригаду где-то награждали, и бригадир попросил генерала, чтобы меня вернули назад. И генерал распорядился, чтобы я опять вышел на прежнее место работы. Там я был до конца службы и заработал еще 2000. Когда я возвратился в Железногорск, то купил квартиру. Во второй год службы я начал немного ослабеть духовно. Нажим прекратился, и я стал меньше молиться, читать Библию. Но Господь хранил от больших грехов. Расскажите немного о своей семье. Женился я в 26 лет. У меня не было особых откровений, кому надо предложить выйти замуж. Я просто думал так: если я предложу сестре, и она будет расположена ко мне, значит, это воля Божья. Мне понравилась Ольга, дочь пресвитера. Она была моложе меня на 8 лет. Сначала я думал, что вряд ли дочь пресвитера пойдет за меня замуж. Но потом я помолился, предложил ей, и она согласилась. Вскоре мы вступили в брак. У нас родилось 15 детей. Первое время мы жили в двухкомнатной квартире, которую я купил после армии. Потом я приобрел участок и начал строить дом. Мне очень хотелось, чтобы у нас дома была печатная точка, и я под подвалом сделал еще одно помещение. Но, к сожалению, братья мне сказали, что в целях безопасности у служителей печатные точки не размещают. Так не сбылась моя мечта. Я сильно хотел, чтобы мой дом можно было использовать для Господа, и решил сделать крышу такой, чтобы на втором этаже у нас проходили собрания. Это был конец 80-х годов, началось время свободы. Однажды в нашем огороде поставили палатку и провели в ней евангелизационное богослужение, а потом я предложил церкви собираться у меня на втором этаже. Правда, было тесно, собиралось до 200 человек. Жене пришлось испытать много неудобств и трудностей, но Бог дал силы все вынести. В то время стоял вопрос моего переезда в Тулу, и даже Петр Данилович Петерс во время очищения и освящения церкви попросил из-за этого не ставить меня ответственным. Но подходящий дом или участок в Туле не находились. Жить где-то за городом и там же строить дом молитвы я не хотел, и в итоге переезд не состоялся. Большие трудности пришлось пережить в связи с рождением 14-го ребенка. Жена попала в роддом, воды у нее отошли, а она 3 дня не могла родить. Мне в это время надо было ехать в Брест, и я не знал, что делать. Потом решил, что так как меня к ней все равно не пускают, можно ехать на служение. Сидел я на заднем сиденье машины и всю дорогу молился, исповедовался, читал Библию. Прочитал текст про Иависа из первой книги «Парлипоменон» и обратил внимание на слова «И Бог не спаслал ему, чего он просил». 4 глава, 10 стих. Читаю еще один текст. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Исаия 64, 8. «Думаю, Господи, Ты Отец наш, не гневайся без меры, не вечно помни беззаконие, воззри, что все мы народ Твой». А потом посмотрел параллельное место, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Псалом 30, 20 стих. И я утвердился, что Господь пошлет милость, и все будет хорошо и с ребенком, и с женой. Когда мы приехали в Брест, я позвонил в роддом, и мне сказали, что жена родила, с ребенком все нормально. Врачи даже удивлялись, в их практике не было случая, чтобы при таких условиях ребенок выживал. Но Бог в этот раз явил чудо. Известно, что в годы гонений вы принимали участие в получении духовной литературы с Запада. Что вы можете рассказать об этом? С Сначала получением литературы занимался Михаил Иванович Хорев в Молдавии. Но потом, когда этот маршрут стал известен властям, для доставки литературы пришлось искать новые пути. Однажды к нам в церковь приехал Петр Данилович. Тесть вызвал меня на улицу и говорит: «Брат предлагает принять участие в получении книг Запада». Я согласился. Через время тесть ушел в сторону от этого дела, ушли и другие служители, и пришлось всеми этими вопросами заниматься молодым братьям. Литературу мы принимали лет 6 подряд. Финны проезжали транзитом через Советский Союз со стройматериалом, и мы должны были сделать специальные ящики и при встрече с финнами заменить их на такие же, только с грузом внутри. Я работал на автокране, выписывал его для себя на вечер. Ночью мы делали это тайное дело, а потом я пригонял кран назад. Пару раз бывало, что кран отсутствовал 3 дня, и в колонии этого чудом не замечали. Однажды мы получали груз осенью, была слякоть, а у меня кран тяжелый, 23 тонны. Ящики, которые нужно было обменять на финские, находились на поле, и мне пришлось на кране съехать с дороги, чтобы их загрузить на грузовик. В итоге кран застрял в грязи, и в тот раз менять ящики пришлось вручную. Полученный груз нужно было распределять по домам. Помню, как мы носили по полю тяжелые печатные пластины, потому что подъехать к дому, который стоял там, на машине было невозможно. Потом приезжали сестры и распределяли весь груз на Среднюю Азию, на Сибирь, на Украину. Развозить его тоже часто приходилось нам. Моя жена не должна была знать, где я и что делаю. Хотя она видела, что мы заняты очень серьезным делом. Пока мы перегружали ящики с книгами, у нас на кухне всю ночь молились служители, чтобы Бог благословил наш труд. Когда и как вы стали трудиться как рукоположенный служитель? К середине 80-х годов многих служителей в нашей местности арестовали. В Орле уже некому было совершать вечерю. Те служители, кто оставались на свободе, немного побаивались ревностно трудиться для Бога, и тогда было решено рукоположить молодых братьев. Я ни от какой работы в церкви не отказывался, всегда находился под нагрузкой. Меня выдвинули на служение благовестника. Проповедовать хорошо я не мог, да и сейчас не могу. Но если надо было проповедовать, не отказывался. 21 февраля 1986 года Василий Феодосьевич Рыжук рукоположил меня в благовестники. Вместе со мной рукополагали еще одного брата в благовестники и одного в диаконы. После рукоположения мне поручили совершать вечерю в Орле. Кроме Орловской церкви, мне были поручены еще 2 группы в деревнях. Их тоже нужно было обслуживать, совершать там духовные требы. Жизнь шла, меня приглашали на областные советы, потом на межобластные. Ответственным за наш Курско-Орловский регион был тогда Николай Иванович Минаев. Меня рукоположили, когда он был в тюрьме. После освобождения он чувствовал себя плохо, и через некоторое время меня поставили ему помощником. Это было примерно в 1990 году. После прекращения гонений на верующих во многих местах стали строить молитвенные дома. Вам пришлось много потрудиться и на этом поприще. Что можете рассказать об этом? После выхода Геннадия Константиновича с нелегального положения в Туле стали строить молитвенный дом. Руководить работами должен был брат из Прибалтики, но он не приехал, и тогда позвали меня. Я там был ответственным прорабом. Интересно, что меня даже записывали автором проекта. Удивляюсь, как это получилось. Геннадию Константиновичу я сказал, что решать вопросы по отделке не могу, это не мой профиль. А что касается конструкции здания, здесь сделаю все, что могу. Я нашел людей, которые имеют соответствующее образование, и мы разработали фермы для крыши. Они были по 18 метров длиной сложной конструкции. Когда через несколько лет в Тульском молитвенном доме случился взрыв, мне сказали, что крыша упала. Я подумал: ничего себе, фермы не выдержали, как же мы так? Оказывается, крыша не упала, фермы выдержали, они служат и сейчас. Тульский молитвенный дом строили 2 года. Туда приезжали братья из разных мест. Господь благословлял наш труд. Мы видели много его милостей. Строя молитвенный дом в Туле, я искал стройматериалы для нашего Железногорского дома молитвы. Тогда с ценами была большая неразбериха. И на одном складе тонна арматуры могла стоить, допустим, 700 рублей, а на соседнем – 7000. Господь располагал людей, и мне часто отдавали материалы дешевле, чем другим. У себя в Железногорске мы присмотрели один угловой дом, на участке которого можно было бы построить дом молитвы. Строение принадлежало пьяницам и имело очень жалкий вид. Мы предложили им переселиться в квартиру, а нам отдать этот дом. Они согласились. Сначала пожилые братья не хотели ломать дом, а предлагали просто переделать крышу. Мы долго рассуждали, и в конце концов один старец Иван Филиппович говорит: «Вот как он скажет, и показывает на меня, так и делать». Церковный совет с этим предложением согласился. Я сказал братьям разобрать дом. Это было сразу же исполнено. Свой молитвенный дом мы строили 1.5 года. Освящение прошло в 1994 году. Когда мы заканчивали стройку Тульского молитвенного дома, Геннадий Константинович сказал мне: «Мы с тобой еще и в Москве будем строить». Я подумал, что это будет сразу, но меня никто никуда не звал. И я решил, что, наверное, с московским домом молитвы ничего не получилось. Но через несколько лет Геннадий Константинович позвал меня в Москву посмотреть старый многоквартирный дом в центре города, в котором выкупили все квартиры. Уже были оформлены документы на реконструкцию. Дом был ветхий и весь трясся даже от машин, едущих по бульвару. Печи старые, полы прогнувшиеся. На крыше много мусора. Сначала была запланирована легкая реконструкция, но потом мы порассуждали и решили основательно укрепить стены. Забурили 18-метровые сваи по контуру дома. Сделали общий подвал. Сейчас я не жалею, что сделали так. Был один очень трудный момент, когда я, скорее всего, пережил первый инфаркт. Мы разобрали все внутренние стены, а внешние скрепили между собой, чтобы дом не сложился. Была зима, выпало много снега, и крыша не выдержала, обвалилась. Приехали власти, стали на нас кричать. А у меня, видимо, от переживаний сильно поднялось давление. Мне стало очень плохо, я даже ходить не мог. Меня отвезли на квартиру, я немного отлежался, полегчало. Когда обратился в больницу, врачи сообщили: «Ты инфаркт на ногах перенес». А я даже не знал, что такое инфаркт. Говорю: «Да, что-то ноги крутило». Слава Богу, что он послал милость, и я выздоровел. Вы входите в совет отдела благовестия МСЦ ЕХБ. Часто посещаете миссионеров на Крайнем Севере. Расскажите, как началось благовестие в тех суровых местах? Какое участие принимали в этом вы? В 1994 году мне поручили организовать благовестие в Ненецком автономном округе. Начинать решили со столицы округа, с Нарьян-Мара. Мы набрали группу братьев и договорились с коммерсантами отправить самолетом палатку и тонну литературы. Сами тоже хотели улететь на этом же самолете. Весь багаж не поместился, и летчики боялись, что мы не взлетим, но все-таки взлетели. Удивительно, что с нас не взяли ни копейки». Остановиться в Нарьян-Маре было негде, знакомых в городе не было. Мы поставили на свободном месте палатку для собраний, а в ней еще одну палатку, в которой стали жить. Были трудности, власти угрожали нас выслать, один раз даже разобрали палатку. Но по милости Божьей, благодаря молитвам и телеграммам из Церкви и Братства, нам разрешили снова поставить палатку, и мы продолжили благовестие. На 17-й день начались покаяния, всего покаялось человек 30. С наступлением осени жить в палатке и проводить собрания стало трудно, и мы сначала купили для этих целей квартиру, а потом домик. Сейчас в Нарьян-Маре 70 членов церкви, есть служители, богослужения проходят в том же доме. В Нарьян-Мар я ездил 2 года, помню первое крещение. Как раз перед крещением моя жена должна была родить. Я взял билет на 26 июня, а родила она 23-го. Уезжать и оставлять ее в больнице не хотелось, а на третьи сутки тогда никого не выписывали. Пошел, стал просить. Говорят: «Да ты что, в своем уме? Выпишем только на 7-е сутки». Я настойчиво упрашивал, потом предлагаю: «Давайте я вам шприцы привезу». В гуманитарной помощи, которую мы получали с Запада, иногда были шприцы. Врачи между собой поговорили и решили выписать. Я привез шприцы, забрал жену, оформил на ребенка документы в ЗАГСе и улетел на крещение. В конце 96 года братья поручили мне лететь на Чукотку и организовать там благовестие. Мы отправились туда втроем: Николай Дуденков, Николай Курашов и я. Здесь у нас было где остановиться. У одной нашей сестры из Донецка, в Анадыре, жила внучка. Незадолго до этого, приехав в гости к бабушке, она обратилась к Богу, и ее бабушка попросила провести благовестие на Чукотке. В то время для въезда на Чукотку нужен был вызов, а у нас его не было. Когда мы прилетели, у нас в самолете проверили паспорта и, не обнаружив местной прописки, отказались запускать в город. Аэропорт в Анадыре находится по одну сторону лимана, а город по другую, и попасть из аэропорта в город можно зимой только на вертолете. Мы уговаривали пограничников, но все было бесполезно. Они распорядились, чтобы нас на следующий день тем же самолетом отправили назад. Мы ходим по аэропорту, молимся. Подходит к нам человек в дорогой шапке. Он думал, что мы, как и он, коммерсанты, потому что у нас были большие чемоданы. Но мы объяснили, что прилетели сюда рассказывать людям о Христе, а нас хотят завтра выпроводить, потому что у нас нет вызовов. Он говорит: «Ребята, я вам помогу. Завтра в 7 часов утра будет вертолет на ту сторону. Он полетит забирать оттуда пассажиров на обратный рейс в Москву. Ранним утром пограничники спят. Этот вертолет никто не проверяет. Я помогу вам улететь на нем». Так и произошло. Оказавшись в Анадыре, мы пошли в мэрию попросить разрешения находиться на Чукотке. Власти удивились, как мы смогли попасть в город без вызовов, но разрешение, по милости Божьей, выдали. В тот раз мы пробыли на Чукотке 3 месяца, а потом, получив разрешение на въезд, стали приезжать сюда снова и снова. Благовествовали мы не только в Анадыре, но и в других поселках округа. Старались, где возможно, приобрести квартиры для богослужений. За время благовестия на Чукотке мы видели немало Божьих чудес. Нам не один раз бесплатно доставляли туда литературу. Бывало, что и назад мы улетали на грузовых самолетах бесплатно. Однажды Виктор Ломакин летел на грузовом самолете, и тот упал. По милости Божьей, все остались живы. Улететь из Чукотки в Москву всегда было трудно. Из-за погоды рейсы часто задерживали, да и летали самолеты редко. Однажды я договорился, и меня посадили на самолет, который отправлялся из одного чукотского поселка на Камчатку. С Камчатки улететь было легче. Прилетев в Петропавловск-Камчатский, я начал искать там верующих. Нашел группку, они только недавно вышли из зарегистрированной церкви и не благовествовали нигде, кроме своего города. Они подарили мне атлас Камчатки. Я узнал, что в Корякском автономном округе еще никто не благовествовал. Мы поговорили с братьями-сибиряками и стали посылать туда благовестников из нашего объединения. Сейчас в Палане, в Манилах трудятся наши миссионеры. На Камчатке мы тоже видели немало Божьих чудес. Помню, однажды мы летели на вертолете, который возил избирательную комиссию во время выборов президента. В каждом месте вертолет садился минут на 30-35. Те люди организовывают голосование, а мы раздаем буклеты, поем, проповедуем. Так мы побывали во многих оленеводческих бригадах. Однажды лечу на Чукотку в Певек. Смотрю, погода хорошая, и аэропорт уже виден. Вдруг стюардесса говорит, что мы не можем приземлиться в аэропорту Певека из-за метеоусловий, и будем приземляться в Магадане. Оказывается, был сильный боковой ветер. В Магадане я просидел ночь, обещали, что вылетим утром. Но рейс откладывали весь день, и мы так и не вылетели. Тогда я стал искать здесь верующих. Нашел группу нашего братства. Говорю, что завтра у меня самолет. «Нет, никуда ты не улетишь», — сказали мне сестры. «У нас больше года не было вечери». И точно. На следующий день прихожу в аэропорт, опять не получается улететь. Поехал к верующим. Они собрались, я совершил вечерю. В итоге я просидел в Магадане 3 дня, и верующие стали просить меня посещать их, потому что к ним служители приезжали редко. Так постепенно началось наше благовестие в этом крае. Мы стали отправлять миссионеров из нашего объединения в разные города и поселки Колымы. Расскажите о своем служении в Курско-Рязанском объединении. Через некоторое время после смерти Николая Ивановича Минаева меня поставили ответственным за Курско-Орловский регион в объединении «Центр России». А после того, как «Центр России» был раз укрупнен, Курско-Орловский регион объединили с Рязанским, и так появилось Курско-Рязанское объединение. Меня с самого начала поставили ответственным за него. В сотрудники Совета Церквей я был введен в 1998 году, а членом Совета Церквей стал в 2005 году. Сейчас наше объединение состоит из 12 областей и одной республики. Совсем недавно на межобластном совете для меня избрали 4 помощников сроком на год. Силами объединения продолжаем трудиться на миссионерских полях. За нами закреплена Магаданская область, хотя там бывают братья и из других мест. Чукотка, Камчатка, Ненецкий автономный округ, Таймыр. Миссионеры из нашего объединения живут и в других местах. Зимой почти каждый год наши братья ездят на Колыму, на Чукотку, по Ненецкому округу, Ямалу, Таймыру. Совсем недавно вы пережили еще один инфаркт. Многие в братстве молились о вас. Расскажите о том, как Бог явил вам милость. Перед инфарктом у меня было очень напряженное время. Умер мой друг Анатолий Михайлович Ломакин. Это стало для меня большой трагедией. После похорон приходилось много быть в поездках. Сначала отправился в Эстонию на встречу с миссиями, потом в Липецк для приобретения молитвенного дома. По объединению проехал около 5000 километров, причем 3000 из них за рулем. Потом летал в Лондон на встречу с одной группой верующих. После возвращения нужно было ехать в Белгород, на областное братское, потом в Москву, оттуда надо было лететь в США. Почти не спал 3 ночи подряд, думал в Москве немного отдохнуть, но не удалось. В Лондоне нужно было сделать пересадку. Там в аэропорту я почувствовал, что ноги подкашиваются, болит сердце. Нашел место, немного посидел, потом освободилась скамейка, я прилег на нее, и мне вроде полегчало. В самолете, на котором я перелетел через океан, оказалось много свободных мест, и я опять смог лечь. В Америке обратился в больницу, потому что все еще чувствовал себя плохо. Оказалось, что я 2-й раз перенес инфаркт. Врачи сделали мне сложную операцию на сердце. По милости Божьей я остался жив, но все же здоровье до конца не восстановилось. Чувствую слабость. Господь явил мне великую милость. Значит, я Богу нужен. Он хочет через меня совершать свое дело». Что вы пожелаете читателям? Всем христианам я хотел бы оставить в пожелание такой текст. «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Псалом 34:27. Очень хотелось бы, чтобы в нашей жизни всегда возвеличивался Господь, где бы мы ни были, какое бы ни совершали служение. В своей жизни я много раз видел Господню руку, особенно в миссионерской работе, да и в строительстве молитвенных домов. Господь везде творил свои чудеса. Искренне желаю, чтобы каждый христианин в своей жизни видел, как возвеличивается Господь, какие чудные дела Он творит для своего народа. Хочется, чтобы у верующих всегда было желание посвящать свою жизнь Господу. Только такая жизнь венчается благословением. Написано: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы совершаете во имя Его». Евреям 6:10. Пред лицом Его пишется памятная книга. Малахии 3:16. Было бы прекрасно, если бы после смерти о каждом из нас можно было сказать: «Блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение 14:13.